В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. У России обнаружились границы. Что происходит на погранпереходе Верхний Ларсен?
Ехал я 2 дня из Москвы, 2000 километров, с ночевками. Вот сегодня 3-й день. С утра из Владикавказа я пересек границу.
Ника Мели применил силу против единства. Кто и почему подрался в офисе Единого национального движения?
Чтобы прояснить этот вопрос, эти люди пришли в центральный офис партии, чтобы встретиться с генеральным секретарем. После разговора все вопросы были сняты.
Отпуск в сентябре. Отразится ли мобилизация в России на турпотоке в Абхазию?
Может быть, и поехали еще в связи с мобилизацией, кто-то хотел выехать. Но не так, как это происходит, ну, скажем так, с другими странами.
Все это также рубрики «Голоса», блог «Изиды Чания» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Демис Паландов.
Россия нанесла удар беспилотниками по объектам украинской военной инфраструктуры в Одесской области. Региональные чиновники сообщают о детонации боеприпасов, масштабном пожаре и эвакуации гражданского населения. По предварительной информации, пострадавших в результате российской атаки нет. 2 дрона попали по военному объекту, еще один был уничтожен силами ПВО. Россия также нанесла ракетные удары по Запорожью и по поселку в Запорожском районе. Сообщается, что пострадавших нет, но были повреждены объекты инфраструктуры. Ранее Россия атаковала Одессу дронами «Камикадзе», в результате чего погиб 1 человек и было разрушено административное здание в припортовой зоне. Удар мог быть нанесен беспилотниками «Шахет-136» иранского производства. В конце августа издание «Вашингтон-Пост» сообщило, что в Россию поступили первые иранские боевые беспилотные летательные аппараты для использования в ходе войны с Украиной. Иран и Россия поставки для российской армии отрицали. Пограничная служба ФСБ России получила списки граждан, подлежащих мобилизации, и не выпускает попавших туда из страны. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на 4 анонимных источника в авиационной отрасли. Имена вносятся в общую информационную систему погранконтроля МИР, получающую всю информацию о запретах, говорит один из источников. База обновляется порционно, запреты от военкоматов поступают из разных регионов с разной скоростью. Источник в одном из московских аэропортов рассказал журналистам, что в его аэропорту за прошедшие сутки не прошли границу 20 мужчин призывного возраста. Источник в другом аэропорту рассказал, что первые запреты на основании распоряжений военкоматов стали поступать в ночь с пятницы на субботу. В воскресенье их стало больше. 2 собеседника Белл сказали, что ограничения на выезд касаются не только пассажиров, но и членов экипажей. И уже были случаи запретов на выезд для пилотов и бортпроводников. В социальных сетях распространяются сообщения о том, что пограничники не выпускают некоторых граждан и на наземных переходах. В понедельник пресс-служба Тюменского аэропорта Рощино подтвердила, что аэропорт получил списки из военкоматов и ограничил вылет из России для тех, кто подлежит мобилизации. Сейчас военкомат в пограничное управление предоставляет списки граждан, которым ограничен выезд. Для пересечения границы таким категориям граждан необходима справка на выезд от военкомата по месту прописки гражданина. Цитирует заявление аэропорта портал 72.ru. На рейсы внутри страны это требование не распространяется, уточнили в Рощино.
Эхо Кавказа. Новости.
Резервист выстрелил в военного комиссара в Усть-Илимске Иркутской области. Видео, как утверждается, с места происшествия публикует издание «Барбмаш». Военком с ранениями госпитализирован, призывник задержан сотрудниками полиции. Уточняется, что пострадавший находится в реанимации. МАШ сообщает, что задержанному 25 лет, его зовут Руслан Зинин. Неизвестно, как именно он пронес в здание военкомата оружие. Перед тем, как начать стрельбу, он якобы произнес: «Сейчас все домой поедем». Телеграм-канал «Астра» связался с матерью Зинина, которая сказала, что ее сыну повестка не приходила, но пришла его лучшему другу, который в армии не служил. Из-за этого ее сын якобы был расстроен. По ее словам, утром Зинин заявил, что идет в военкомат добровольцем. В некоторых регионах мобилизация проходит в экстренном порядке на фоне протестов местного населения. Российские власти заявили о намерении мобилизировать 300 тысяч резервистов, однако сообщается о призыве людей, никогда не зачислявшихся в резерв. После того, как президент России Владимир Путин объявил мобилизацию, по стране участились случаи поджогов военкоматов и зданий администрации. Во многих городах России начались антивоенные протесты, самые крупные из них прошли в Махачкале. К вечеру 25 сентября на акциях были задержаны в общей сложности почти 2500 человек. Десятки тысяч граждан России покинули пределы страны. В связи с этим, по данным некоторых СМИ, власти планируют запретить выезд мужчинам мобилизационного возраста. В Италии правоцентристская коалиция победила на прошедших воскресенье выборах в парламент. Больше всего голосов набрала радикально правая партия «Братья Италии». Ее лидер, 45-летняя Джорджа Мелани, вероятнее всего станет первой в истории страны женщиной главой правительства. Согласно результату подсчета голосов, к утру понедельника коалиция набрала около 44% голосов в обеих палатах. Однако из-за особенностей избирательной системы в Италии правые партии получат большинство мест, около 240 из 400 в Палате депутатов и 120 из 206 в Сенате. Лидер коалиции «Братья Италии» выступает против признания гей-браков и гражданских союзов гей-пар, не согласны упрощать процедуры, связанные с абортами, и имеют четкую антимигрантскую политику, сообщает «Настоящее время». Партия долгое время считалась одной из самых лояльных к Кремлю в Италии, но сейчас публично выступает строго за поддержку Украины. Вместе с ней в состав правительства войдут правопопулистская партия «Лига» Маттео Салвини и правоцентристская «Вперед Италия» Сильвио Берлускони и близкая к центристам «Мыс Италии» Маурицио Лупи. Левоцентристская коалиция во главе с демократической партией набрала около 26% голосов, и еще 15% получили евроскептики из движения «Пяти звезд». Остальные голоса разделили несколько мелких партий и движений.
Спасибо. Международные новости нам рассказал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. По данным Федеральной таможенной службы России, сегодня утром очередь на Верхнем Ларсе насчитывала 2500 машин. По некоторым сведениям, длина очереди достигла 10 километров. По слухам, новых желающих ее пополнить стали разворачивать уже на въезде в Северную Осетию. Еще говорят, на границе появилась бронетехника. Что происходит по другую, по грузинскую сторону границы? У нас на прямой связи Анастасия Славинская. Настя, добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим. В первую очередь, наверное, нужно, да, сказать, просто отмечу, что с этой стороны все выглядит совсем, вернее, не совсем так, как с российской. Вот это море людей, многокилометровая пробка. Здесь все выглядит намного более спокойно. Это абсолютно такой размеренный, как бы спокойный поток людей, который спокойно движется, не создавая ни пробки, ни прочего. Вот, опережаю ваш вопрос.
А тогда другой вопрос. Что чувствуют, что написано на усталых, но, видимо, счастливых лицах тех, кому удалось пересечь границу?
Ну, я не знаю, насколько хорошо я умею считывать эмоции с лиц, но судя по тому, что я видела, первая эмоция – это облегчение. По крайней мере, у тех людей, с которыми нам удалось поговорить, которые согласились с нами поговорить. Дорога длинная, некоторые ехали по несколько суток, вплоть там до трех суток.
Откуда? Какая география? Какая российская география представлена на границе?
Очень разнообразная. Очень разнообразно. Едут и из Москвы, и из Петербурга, и из Краснодара. Словом, откуда только не едут. Осложняется, да, еще все тем, что погода была не очень. И, например, люди, которые ехали на велосипедах, мотоциклах, им, конечно, было сложнее при таких погодных условиях стоять в этих бесконечных пробках.
Настя, а что за люди? Это молодые люди, это, ну вот, что за лица, да, вот кто это? Если можно, какой-то социальный срез какие-то, ну вот впечатления. Я не говорю, что написано ли у них на лицах там склонность рисовать на багажнике букву Z, но все-таки что это за люди?
Очень разные. И причем есть и люди в возрасте, ну, старше того возраста, судя по всему, тех людей, которым вроде как предстоит сейчас служить в рамках вот этой вот схемы мобилизации, мы все ее видели. Мужчины, которые постарше, они говорят, что они ссылаются на то, да, что ничему доверять нельзя, что несмотря на то, что по бумажке им, возможно, вроде как и не придется на этом этапе служить. Ну, особо никто не верит в то, что эта бумажка их может защитить от этого.
Какие вопросы задают на той стороне и на этой? Какие критерии пропуска?
Да, людей, да, с которыми мы говорили, то есть это те люди, которые прошли пограничный контроль и с российской, и с грузинской стороны, они говорят, что не спрашивают практически ничего. Просто ставят штамп и пропускают.
Это на российской стороне?
Да, и на российской, и на грузинской, да, это люди, которые уже перешли сюда. Я не знаю, допустим, да, какие вопросы задавали тем, кого в итоге не пропустили, которые не дошли до грузинской стороны. Вот.
То есть те, кто проходит, им, как бы, получается, поверили на слово. Каких-то критериев, четко обозначенных критериев пропуска, в общем, как бы они не заметили. Я правильно вас понял?
Судя по всему, нет. По крайней мере, да, из того, что нам сказали люди, с которыми мы поговорили, но вот не прослеживается никакая закономерность.
Давайте послушаем, какими впечатлениями люди проходят через границу.
Ехал я 2 дня из Москвы, 2000 километров, с ночевками. Вот сегодня 3-й день, с утра из Владикавказа я пересек границу. К счастью, на мотоцикле это удалось сделать быстро.
Из Питера... 41 час – это только из Владикавказа до КПП. Там дальше пробка. Выходят просто из машины, идут пешком люди. Там платят, чтобы кто-то посадил к себе. Вот, никто не спал, водители не спали. Ездят по обочине. Тяжело, в общем. Еда кончается, бензин кончается.
Велосипеды купили в Нальчике. Но это тоже было нелегко. Потому что последний раз на велосипеде я ездил в детстве. Навык остался, но он был частично утрачен. То есть весело было первые 5 километров. В дальнейшем было совсем не весело. И большую часть дороги я фактически прошел пешком с велосипедом просто. В принципе, если бы я знал, что такое меня ждет, я, не знаю, решился бы я второй раз.
Настя, а люди делятся своими планами, что они собираются делать в Грузии, насколько, надолго ли они едут, и вообще, как они видят свое будущее ближайшее?
Вы знаете, основная, мне кажется, эмоция, которая сейчас и цель, которая движет этими людьми, это просто успеть покинуть территорию РФ. Это вот задача минимум, максимум. Дальше уже все очень призрачно у всех. Люди говорят, что на первые пару месяцев, полгода им может хватить каких-то сбережений. А вот что делать дальше, уже, мне кажется, особого понимания ни у кого нет. Дальше уже по ситуации. Но сейчас для них главная задача – это успеть выехать из России, пока там не закрыли границу, по крайней мере, для мужчин.
Наверное, я таким образом перефразирую тот же вопрос, но вы, я знаю, много занимались и общались с людьми, которые приехали из России в первые дни войны. Вы видите какую-то разницу? Чем они отличаются друг от друга?
Ну, здесь уже, да, даже местные, ну, может, если можно их уже назвать местными русскими, те русские, которые приехали в конце февраля, в начале марта, они уже тоже так немножко косо поглядывают на этих людей, поскольку, ну, считается, что те русские уехали по идеологическим причинам, потому что не хотели мириться с происходящим. А нынешняя волна эмигрантов из России – это якобы люди, которые уже, опасаясь непосредственно за свою жизнь, решились вот на отъезд такой скорый.
Да. А куда они едут? В Тбилиси или они, кто-то из них предполагает просто Тбилиси как, использовать как перевалочную базу?
Знаете, исходя из того, что планов особо ни у кого нет, был только один парень из тех, с кем мы общались, который сказал, что он отсюда собирается в Армению. Остальные пока вроде как собираются задержаться в Грузии, но надолго ли, как, то есть в Тбилиси, либо в каких-то других городах, они тоже пока сами не особо понимают.
Машины сильно гружены, вот, может быть, поэтому можно как-то догадаться, насколько серьезны планы?
Ввиду того, что помимо машин очень много, действительно очень много людей на вот самокатах, велосипедах, мотоциклах и прочем, они едут вообще без ничего. Я даже спрашивала у них, что вы везете с тобой. Ну, там буквально две майки, две пары брюк и обувь. Все. Это все, что они берут с собой. Люди, которые едут на машинах, конечно, берут больше, но я не могу сказать, что это прям там какие-то телевизоры, холодильники у них. Ну, нет. Да.
Настя, я попробую спросить вот так, по вашим, по ощущениям, да, вот каким-то, не знаю, интуитивным, каким-то интуитивным восприятием, это иммигранты или беженцы?
Ну, здесь, знаете, как сложно сказать.
Потому что по рассказам, как будто правда колонна беженцев идет.
Да, потому что, ну, наверное, можно и так назвать, потому что эти люди действительно бегут от обстоятельств, от системы. Так что, ну, здесь, наверное, тоже в индивидуальном тоже порядке можно, конечно, рассматривать случаи по-разному. Но, наверное, если брать в основном, то это все-таки, да, люди, бегущие от каких-то гнетущих обстоятельств.
Спасибо. Напомню, у нас на прямой связи из Тбилиси была Анастасия Славинская. Продолжим тему в рубрике «Голоса». Как в Грузии относится к тому, что тысячи молодых людей пытаются спастись здесь от мобилизации? Серго Бригман.
Должна ли Грузия закрыть границу для россиян призывного возраста?
Официально в России объявлена частичная мобилизация, впервые после Второй мировой, но на деле мы видим, что это не частичная, а всеобщая. Забирают в армии всех подряд, это сообщают СМИ и телеграм-каналы. Вы посмотрите, что происходит на нашей границе. Там непроходимые очереди, несколько десятков километров. В такой ситуации Грузия может оказаться на грани демографической ситуации. Тем более, когда проблемой остается миграция коренного населения за рубеж. Мне это очень не нравится. Но, с другой стороны, каждый гражданин России, скрывающийся от войны, это минус один солдат. Это серьезная дилемма. Но я все же склоняюсь к тому, чтобы ограничить въезд гражданам России.
Я считаю, это было бы правильно не отказывать им во въезде. Это ведь люди, которые бегут от войны и которые не желают смерти украинцам, потому они не должны воевать против людей, которых поддерживают. Это, я думаю, правильно.
По моему мнению, необходимо просто ужесточить правила проверки граждан России на границе. Уточнять, с какой целью они прибывают в Грузию, кому едут, где работали. Просто для того, чтобы в страну не попадали агенты. В остальном, меня не беспокоит тот факт, что в государство въезжает большое количество людей из России. Мне все равно, бегут они от войны или просто туристы. Нужно там же сказать, что сюда часто пускают тех, кто ранее побывал в Сухуми и Цхинвали. Это принципиальный момент. Мы не должны пускать в страну людей, которые нарушают наши законы. И подобные отношения к проблеме указывают на то, с каким безразличием работают наши государственные институты.
Я не понимаю, за что должны погибать 20-летние мальчики. Их ведь отправляют в Украину на смерть, вне зависимости от того, хотят они воевать против украинцев или нет. Но все же, вместе с ребятами, которые не желают плохого украинскому народу, в Грузию въезжают и те, кто придерживается совершенно других взглядов. Таких необходимо вычислять и отказывать им во въезде. Их много, тех, кто аплодировал Путину, когда тот объявил о начале, как они это называют, операции. Теперь, когда дошло дело до них, они поняли, что не хотят умирать за непонятные цели, вот и сбегают. Спрашивают у них, считают ли они, что 20% Грузии оккупированы Россией. Они отвечают, что не вмешиваются в политику. Если тебя не беспокоит политика, тогда зачем ты бежишь из своей страны?
Частичная мобилизация – это на самом деле всеобщая мобилизация. И да, я считаю, что власти Грузии должны закрыть границы для граждан России, которых касается призыв. Столько месяцев они знали о войне, о том, что творят их солдаты в Украине, и никак не действовали. Почему эти тысячи людей не вышли на митинги и не осудили действия руководства России, когда у них было на это время? Такое количество людей могли что-то изменить. Как-то повлиять на ситуацию. Сейчас было бы неправильно пускать сюда, особенно эту категорию людей призывного возраста.
Я считаю, что границы не должны закрываться, ведь из Российской Федерации сейчас уезжают и многие коренные украинцы, и грузины с российским гражданством, которые считают неприемлемым воевать против Украины. Но мы все-таки должны принять визовый режим, причем необходимо выдавать визы на краткий период. Не нужны в таком случае долгосрочные визы.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Как российская мобилизация отразится на туристическом сезоне в Абхазии? По мнению местных жителей, в самопровозглашенной республике стало больше россиян. Ситуацию с Анной Калягиной, президентом Абхазского союза туризма, обсудила наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Анна Владимировна, скажите, пожалуйста, есть у вас информация о том, какая сегодня ситуация на российско-абхазской границе на Псоу? Есть ли там очереди?
Я позавчера ехала в сторону Абхазии, приезжала к границе, и все было в порядке, все нормально. Стандартная ситуация для сентября, очередей больших нет. В принципе, люди едут, то есть и уезжают, и приезжают. Вплоть до конца сентября бронирование у нас есть.
Может быть, вы знаете, как сегодня, потому что ситуация все время меняется. Есть ли очередь, вот, например, сегодня на границе? Есть ли там что-то необычное вот для сентября, какое-то большее скопление народу, может быть, или все как всегда?
Все, в принципе, как обычно, все как всегда, штатная ситуация, ажиотажа нет. Трансфер вот уезжал сегодня. У нас, в принципе, мы выехали в обычное время, не раньше, не позже, а так как мы закладываем там 3-4 часа на проезд и проход границы. Никаких изменений, все нормально.
А скажите, ваш трансфер забирает людей из Адлера и везет в Абхазию?
Да, забираем из Адлера, из аэропорта, из ЖД, везем в Абхазию по отелям, но также и обратно, тоже из отеля и в аэропорт и на ЖД вокзал.
Ага, и ваш трансфер тоже не фиксирует никаких задержаний, никаких остановок?
Нет, задержек никаких нет. Единственное, что вот мне туристы сказали, что в аэропорту довольно много людей. Для них это было удивительно для сентября. Им там присесть негде было в зале ожидания. Вот такая ситуация. Или на самом аэропорту, а на границе ничего, все в штатном, никаких лишних движений, ничего нет. Народу, в принципе, немало. Сентябрь у нас такой насыщенный. Может быть, и поехали еще в связи с мобилизацией, кто-то хотел выехать, но не так, как это происходит, ну, скажем так, с другими странами.
Я сегодня видела в Сухуми на набережной очень большое количество туристов. В принципе, вы это оцениваете как обычную ситуацию для сентября,
да,
правильно?
Мы сейчас про границу говорили. Граница в штатном режиме. Не сказать, чтобы там были большие очереди и столпотворения. То есть вот вчера, сегодня все нормально. Ну, бывают пробки в какое-то время побольше, бывают поменьше, но огромных очередей на границе, именно про границу нет. Что касается теперь уже именно вот количества людей на улицах, там, да, на пляжах. Да, сентябрь насыщенный. Даже как бы мои родители в Агудзерах живут, мне сказали, что у нас столько новых лиц появилось где-то в Агудзерах, то есть явно, что они приезжие. Ну, то есть для сентября это нетипично, там, полное, чтобы Агудзера было, такого не бывает, например, да. Ну, а по отелям, по гаграм, насколько я могу судить, до конца сентября бронирования были нормальные, плотные, поэтому, наверное, продолжится все-таки сезон. Возможно, связанные с мобилизацией. Возможно, связанные с погодными условиями. Погода наладилась, стало тепло, солнечно, и хотелось бы людям продлить лето, потому что там, ну, в Москве, в средней полосе России уже холодно. Может быть, не скажу точно, не могу утверждать. Может быть, это связано с мобилизацией. Хотя здесь, знаете, такое вот очень двойственное ощущение. Первый момент было ощущение, что люди перестанут, наоборот, ехать, потому что такая вот какая-то вот тревожность такая была. С другой стороны, наоборот, люди поехали.
Таких ситуаций, когда людей не пустили бы в Абхазию, вы не знаете, их нет по вашей информации.
Если у них задолженность есть перед приставами, то их не пускают, это всегда было. А что касается мобилизованных там или военных билетов, ничего не спрашивают. То есть просто в штатном режиме пропускают людей, вопросы, как всегда, задают, с какой целью едете в Абхазию, и все.
Ситуация с мобилизацией может как-то отразиться на турпотоке? Вы ожидаете этого?
сложно сейчас в наше время что-то прогнозировать. Мы не знаем, что будет через 2-3 дня. Я замечаю и по этому сезону, что большинство людей перестали планировать далеко и надолго. У нас даже сезон такой был очень интересный. Не знаю, как заметили мои коллеги, но мы вот обсуждали, да, действительно, мнение сходится, что бронирование было стихийным. Люди иногда бронировали номера там за 5 дней. То есть глубина бронирования была небольшая. То есть раньше, если у нас, например, за 2 месяца, за месяц люди уже планировали свой отпуск, некоторые за полгода, там в марте, в феврале, в апреле уже бронировали отели, то сейчас они принимают решение быстро. Когда нет стабильности, когда нет уверенности в завтрашнем дне, всегда так происходит. Человек не планирует надолго.
В связи с мобилизацией вы не фиксируете, что вам стали больше звонить и больше бронировать?
Нет, у нас сентябрь уже был забронирован. Вот до конца сентября довольно-таки наполнились отели. По большому счету сейчас плавно переходит бронирование на октябрь. То есть я думаю, что первая половина октября тоже туристы будут. Но не сказала бы, чтобы вот прям сейчас бурно активное бронирование началось. Люди продлевают, конечно, свой отпуск. Лето у нас перешло плавно в теплую осень. Дожди вроде прошли, погода наладилась, сейчас море еще теплое. Поэтому думаю, что люди еще будут ехать и отдыхать.
Оцените, пожалуйста, нынешний туристический сезон. Каким он был?
Нынешний, вот 22-й год, сезон был обыкновенным, как и тот же самый 19-й год. Особого роста бронирования не было. Наоборот, у нас даже просел очень сильно июнь. И бронирование, как обычно, было середины июля, очень такое плотное, до середины сентября, скажем так. То есть это вот штатная наша ситуация. Всегда самый-самый сезон плотно – это 2 месяца. По сравнению с прошлым годом, ну, мы просели там процентов, видимо, на 35. В мае у нас бронирование было в несколько раз меньше, чем в прошлом году. В этом году май был полностью весь уже заполнен. В этом году даже на майские праздники многие не приехали. То есть майские у нас были неудачные. Но хочу сказать, что июнь у нас тоже был пустой. Средний класс отелей, сегмент отелей, он был пустой. А частный сектор так вообще очень долго пустовал. Частный сектор стал только в июле наполняться.
С Еленой Заводской беседовала президент Абхазского союза туризма Анна Калягина. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей» в студии Демис Паландер.
Все таможенные посты Грузии переведены на особый режим работы. Служба доходов Минфина в сегодняшнем заявлении признала резкий рост транспортного потока в Грузию. В своем официальном сообщении на прошлой неделе таможня утверждала, что ничего особенного не происходит и на границе не наблюдается резкого роста числа приезжающих. Как пишет агентство новости Грузии, с сегодняшнего дня в приграничных КПП по всей территории Грузии, увеличено число таможенников, все пункты работают в круглосуточном режиме. Процедуры таможенного контроля грузовых автомобилей, следующих из Грузии, таможенный пост Казбеги через таможенный пост Ларс на стороне Российской Федерации частично затягиваются, признают в Минфине. Отмечается также, что грузинская сторона находится на связи с таможнями Турции, Азербайджана и Армении, чтобы быстро найти альтернативные пункты таможенного контроля для доставки в страны назначения. В североосетинских телеграм-каналах сообщили, что людям разрешили проходить паспортный контроль на Верхнем Ларсе и переходить российско-грузинскую границу пешком. Ранее границу можно было пересечь лишь на автотранспорте или велосипеде. Информацию подтвердили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Северной Осетии. Как объяснили в ведомстве, такое решение было принято для быстроты. О том, что пройти границу теперь можно и пешком, пишут некоторые участники чата «Верхний Ларс», а также телеграм-канала «Тбилиси Лайв». Сегодня вице-премьер Северной Осетии Ирбек Тамаев заявил, что российский пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией за неделю в обоих направлениях пересекли более 37 тысяч единиц автотранспорта и более 115 тысяч человек. Сегодня же ФСБ России сообщила о выдвижении бронетранспортера к погранпункту Верхний Ларс на границе с Грузией на тот случай, если стоящие в очереди люди решат прорвать границу. В Министерство обороны самопровозглашенной Республики Южная Осетия опровергли информацию о том, что в рамках мобилизации представителя российской 4-й военной базы вручают повестки жителям Цхинвали. В ведомстве говорят, что военная база размещена в Южной Осетии на основе соглашения 2010 года. В ее полномочия не входит совершение подомовых обходов и вручение повесток гражданам другого государства.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Национальное движение сегодня прокомментировало случившийся вчера в его тбилисском офисе инцидент. Несколько гражданских активистов вступили в перепалку с председателем партии Никой Мели. Единое национальное движение считает инцидент исчерпанным. В свою очередь, представители грузинской мечты предрекают главной оппозиционной силе скорый распад. Подробности у Иракля Рагелидзе.
Сегодня полдень, и «Единое нацдвижение» распространило заявление по поводу произошедшего в офисе партии столкновения. В сообщении говорится, что активист Георгий Мумладзе вместе с несколькими людьми ворвались в офис председателя Ники Мелия и пытались устроить провокацию с оскорбительной уличной терминологией. Нацдвижение утверждает, что они не собирались выносить на суд общественности детали происшествия, однако несколько человек решили распространить ложь. Нужную информацию для достижения своих личных целей, и поэтому в партии решили зафиксировать свою позицию. Как говорится в заявлении нацдвижения, предпосылки к инциденту возникли во время передачи телеканала «Первели», в которой говорилось о внедренных СГБ-провокаторах, где голос одного из них был идентичен голосу активиста, участвующего в протестной деятельности нацдвижения.
Чтобы прояснить этот вопрос, эти люди пришли в центральный офис партии, чтобы встретиться с генеральным секретарем. После разговора все вопросы были сняты. Позже Георгий Мумладзе ворвался в офис партии вместе с сопровождающими лицами. Он пытался устроить провокацию с использованием оскорбительной уличной терминологии. Естественно, члены партии предотвратили их попытки, и эти люди были выдворены из здания.
По словам же Георгия Мумладзе, политического активиста за Грузию, поддерживающего нацдвижение, телохранители Ники Мелия избили его и его товарищей. По словам активиста, его появление в офисе было продиктовано желанием снять себе обвинения в сотрудничестве с госбезопасностью.
Я пришел в офис партии вместе с товарищами, чтобы опровергнуть выдвинутые обвинения. Он мне сказал: «Ты провокатор», и не буду скрывать, я выругался. После этого произошло физическое противостояние, собственно, часть его телохранителей, а также, поскольку водители и другие лица участвовали в этом физическом противостоянии. Что касается Ники Мелия, то в какой-то момент он был зачинщиком этой драки. Мы хотим вести борьбу с российским олигархом Бедина Иванишвили? Тогда давайте все вместе скажем: в отставку Нику Мелия.
Сказал Георгий Мумладзе в телеэфире телекомпании «Товари». Оценки по следам физического противостояния между председателем нацдвижения и членами движения за Грузию были сегодня высказаны в правящей команде. В грузинской мечте говорят, что главная оппозиционная сила находится в процессе распада, и у них нет политического будущего. Также члены большинства утверждают, что происходящее является отголоском открытого конфликта между Никой Мелия и бывшим министром обороны, владельцем телеканала «Формула» Давидом Кизерашвили. Чем дальше Кизерашвили будет от политического спектра, тем лучше будет для него лично и для грузинской политической жизни, заявил на днях Мелия. И это не единственное высказывание такого толка. В сентябре 2017 года Мелия сказал следующее о бывшем однопартийце.
У меня нет морального права справедливо критиковать прихвостни Иванишвили, когда я знаю, что в партии политсовет, который я возглавляю, много лет назад был человек, который совершенно необъяснимым образом заработал миллионы разбоем, воровством и грабежом.
По его словам, когда Давид Кизарашвили работал в финансовой полиции, он грабил так же, как мечта сегодня грабит Грузию. «Мы обновленная партия, и нам такие люди не нужны», – заявил тогда Меле. Заместитель председателя парламентской фракции грузинской мечты Георгий Цагаришвили заявил сегодня, что недавно Кизарашвили стал основным финансистом партии. Ему нужны люди, которые беспрекословно будут выполнять его волю.
Саакашвили выставил свою партию на торги, а господин Кизарашвили купил. Другого покупателя не нашел. Именно там новый владелец партии пытается ввести новые правила игры, и в них, похоже, не прописан господин Мелия. В правилах говорится, что любой, кто будет рабом Кизарашвили, будет председателем. Таким образом, мы можем думать о Хабеишвили или любом подобном другом персонаже.
Сказал Георгий Цагаришвили. Нацдвижение утверждает, что их партия пока ни от кого не получала финансирование и не подтверждает, что партией может быть клан Кизарашвили. Однако тот же Ливан Хабеишвили все же дистанцировался от заявлений Мелия в адрес Кизарашвили.
Я сожалею о заявлении Ники Мелия, хотя у людей, очевидно, в том числе и в политической партии, разные позиции. Я знаю единственного олигарха в Грузии, Иванишвили. Переводить стрелки на другого человека очень плохо. Кизарашвили является учредителем оппозиционного телеканала, который сегодня подвергается преследованиям. Я даже не знал этого человека, когда он был у власти. Однако то, что мы не согласны друг с другом, не означает, что мы должны сместить с поста Мелия. Во всяком случае, он является избранным председателем партии.
До конца дня большинство членов политсовета нацдвижения заявили, что инцидент с Мумладзе останется одиночным явлением. Представленный председателем партии Ника Мелия конкретный план и стратегия борьбы с олигархом Иванишвили остаются в силе. С этой целью партия активизировала организационные реформы и предприняла конкретные политические шаги, заявил член политсовета Акаки Минашвили. Председатель партии избирается с высокой легитимностью. Мы приветствуем все критические рекомендации и замечания в адрес председателя и политсовета, но неприемлема агрессивная риторика и провокационные действия, подытожил политик. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сначала воевали, потом торговали, потом решили совместить. Наш сухумский блогер Изида Чани пытается разобраться в противоречивых сигналах власти самопровозглашенной Республики Абхазия, которая то говорит об открытии Грузии второго фронта, то открывает магазин дьюти-фри у КПП Ингури.
На прошлой неделе исполнительная власть направила в парламент поправки к бюджету. Логично, у школы туристический сезон удался, повышены цены на топливо, электричество, товары и услуги, то значит возросли и налоговые поступления. Следовательно, и без того запасливо заниженная доходная часть бюджета нуждается в серьезной корректировке. И парламент должен дать согласие правительству на постатейное увеличение расходов. Но ожидать, что в нынешней ситуации дополнительные средства, поступившие в бюджет, будут направлены на помощь социально незащищенным слоям населения, как минимум наивно. Нам уже много раз сказали, что на первом плане безопасность. Хочешь мира, готовься к войне. Вот и наметни. Министр иностранных дел Инна Ларзенба сообщил, что в Грузии в непосредственной близости от абхазской государственной границы активисты провели акцию, направленную на дестабилизацию обстановки в приграничной зоне. В МИД Абхазии уверены, что Грузия пытается подорвать основы безопасности в нашем регионе, и провокации, стимулируемые американскими кураторами Грузии, представляют прямую угрозу миру и стабильности в регионе. Впрочем, это не единственное заявление министра иностранных дел, прямо указывающее на высокий уровень угрозы со стороны Грузии. Чуть ранее и глава государства провел заседание Совета Безопасности, на котором рассмотрел вопросы обеспечения безопасности республики в связи с обострившейся внешнеполитической ситуацией и дал поручение своим министрам. Не знаем, какие, но не прошло и дня, как во исполнение поручения президента Аслана Бжани премьер-министр Александр Анкваб распорядился создать рабочую группу для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в Республике Абхазия. Правда, вопрос о том, с какой целью собирается собирается правительство улучшать мобилизационную подготовку, остался открытым. Но есть надежда, что все же для защиты собственных рубежей. Не остался в стороне от угрозы и парламент. Депутаты провели закрытое заседание с военными, руководством Министерства обороны и Генерального штаба. Таким образом, обществу дали понять, что ситуация более чем серьезная. Грузия намерена воспользоваться войной в Украине и совершить очередную агрессию против Абхазии и Южной Осетии. Все логично, все понятно. Мирного договора с Грузией не существует, Женевские переговоры не ведутся, Абхазия и Грузия находятся в состоянии войны. А теперь вернемся к поправкам в бюджет, которые поступили в парламент от исполнительной власти. Интерес не праздный, так как эти поправки должны отражать существующие угрозы, о которых, очевидно, знает правительство. Но здесь обнаруживается существенное несоответствие между словом и делом. Мало того, что средства на оборону, предусмотренные в бюджете 2022 года, мягко говоря, мало соответствуют степени угроз, и на порядок меньше, к примеру, чем средства резервного фонда правительства и президента, так вдруг выясняется, что и нынешние поправки в бюджет больше ориентированы на дальнейшее пополнение резервных фондов, чем на оборону и безопасность. Исполнительная власть планирует увеличить свои резервные фонды более чем на 100 миллионов рублей, и только 50 миллионов готова отжалеть на безопасность. Добавлю, что когда верстался бюджет 2022 года, еще не было войны в Украине. И никто не знал, что возникнет необходимость мобилизации резервистов. Полагаю, все же для защиты собственных границ. Поэтому все разговоры о безопасности больше похожи на блеф. В угоду ветеранским движениям, требующим от президента в связи с напряженной международной обстановкой провести проверку боеготовности готовности войск и учения для резервистов. А на самом деле в повестке правительства вопросы совсем иного плана. Иначе как объяснить, что на фоне возросшей угрозы со стороны Грузии президент и его команда продолжают продавливать вопрос о передаче в собственность ФСО России госдачи в Пицунде? Что в администрации президента под руководством помощника президента Валерия Пабба работает рабочая группа, которая прорабатывает транзит грузов через Грузию и Абхазию, разрабатывает логистические пути и рекомендует президенту снять существующие ограничения на грузино-абхазской государственной границе КПП «Ингур». Или что на КПП «Ингур» начал работать магазин беспошлинной торговли «Дьюти-фри». Обсуждаются вопросы, связанные с открытием пунктов пропуска на других участках абхазо-грузинской границы. И это все одновременно с новейшей угрозой войны с Грузией без мирного договора и каких-либо международных гарантий. И вот здесь я осмелюсь напомнить о грузинской стратегии вовлечения без признания. Она основывается на проведении политики непризнания Абхазии и одновременно предполагает экономическое сотрудничество Абхазии и Грузии, развитие инфраструктуры, которая сделает возможным свободное передвижение населения и товаров через границу и так далее. И для меня это значит, что обвинение в вовлечении в реализацию программы грузинского правительства надо предъявлять не молодым людям, защищающим национальные интересы страны, не оппозиции и не НПО, а руководству нашей республики, которое дает зеленый свет для реализации проектов, связанных с грузинской стратегией вовлечения без признания. Через несколько дней Абхазия отметит День Победы в грузино-абхазской войне. Наши чиновники будут торжественно возлагать венки в парке Славы к подножью обелиска, у которого покоятся защитники Абхазии, и поздравлять народ с праздником. И очень прискорбно, что к 29-й годовщине Победы у общественности появились вот такие вопросы к руководству страны. Специально для «Эхо Кавказа» из Едачани, из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ядерный психоанализ. Дмитрий Манеава в поисках ответа на главный вопрос современности, взорвет ли Путин бомбу, обращается к первоисточникам, его собственным мемуарам и Щелкунчику.
Там, на этой лестнице, я раз и навсегда понял, что означает фраза «загнать в угол». В подъезде жили крысы, и мы с друзьями все время гоняли их палками. Один раз я увидел огромную крысу и начал преследование, пока не загнал ее в угол. Бежать ей было некуда. Тогда она развернулась и бросилась на меня. Это было неожиданно и очень страшно. Теперь уже крыса гналась за мной. Она перепрыгивала через ступеньки, соскакивала в пролеты. Правда, я все время был быстрее и захлопнул дверь перед ее носом. Это цитата из книги от первого лица «Разговоры с Владимиром Путиным», написанной на скорую руку близкими к Кремлю журналистами в 2000 году, после стремительного возвышения фигуранта. Эпизод с крысой сегодня может показаться искаженным, макабрическим отражением бессмертного рассказа Хулио Кортасара, в котором человек и аксолотль сверхъестественным образом меняются телами. В точке, где их миры соприкасаются, начинает расширяться пространство свободного выбора. Экзистенциального, культурного, философского. В питерском же подъезде оно съежилось до единственного варианта. «Спасайся любой ценой». Подросток смотрел на крысу, крыса смотрела на подростка. Шли секунды, месяцы, годы. И 6 десятилетий спустя невыносимая смертная тоска растеклась чернильным росчерком под указом о мобилизации в России, объявленной 21 сентября в Международный день мира. Она, вкупе с проведением референдумов о присоединении к России областей, оккупированных ею в Украине, стала попыткой ответа на военно-политический кризис. В недавнем прошлом сценарий мобилизации сотен тысяч людей и введения боевых действий крупными сухопутными соединениями не рассматривался российскими политиками и экспертами как реалистичный. Остатки несовершенной, но работоспособной советской мобилизационной системы демонтировались, новые программы в основном оставались на бумаге. Количество граждан, прошедших хоть какую-то переподготовку после завершения военной службы, сегодня на порядок ниже, чем в СССР. Одни пополнят потрепанные подразделения, это будет похоже на переливание крови раненому, других объединят в новые, которым понадобится компетентный командный состав, подготовка, вооружение, всевозможное снаряжение, средства связи и, наконец, стабильное тыловое обеспечение. Оно исторически и особенно сейчас является ахиллесовой пятой российской армии. Из регионов России постоянно приходят новости о гримасах мобилизации. Например, о том, как повестку вручили 60-летнему сержанту. Чтобы разобраться в подобных делах и исправить наиболее вопиющие ошибки, военкоматам потребуется какое-то время. Используя известную метафору, можно сказать, что в работающий кое-как механизм попадут песчинки. Одну или несколько он перемелет без труда, но таких песчинок тысячи, и к ним добавятся новые на стадии подготовки, снабжения и так далее, и шестеренкам будет все труднее вращаться. Меры, которые принимает российское руководство сейчас, не являются неожиданными. Это реакция на углубляющийся кризис, похожа на бросок отчаявшейся крысы из питерского подъезда. Ее можно было просчитать заранее. Проблема правдоподобности является для российских авторов важнейшей. Они возвращаются к ней вновь и вновь, отдавая себе отчет в том, что убедительность такой угрозы находится в зависимости от рисков и издержек, которые могут присутствовать у сдерживающей стороны при демонстрации такой угрозы. Советский Союз, как бы мы к нему ни относились, выступал в другой весовой категории. Его слова и поступки воспринимались в Вашингтоне и во всем мире иначе. Исходя из этого, военно-политическое руководство России изо всех сил старается не выглядеть легковесом, чему отнюдь не способствуют его провалы в Украине. Намеки на применение тактического ядерного оружия зачастую расценивают как блеф слабого, взорвавшегося игрока. Тем не менее, посол США в Украине Бриджит Бринг сообщила на днях, что Соединенные Штаты вместе с партнерами обсуждают ответные действия на возможный ядерный удар со стороны России или использование в таких целях Запорожской АЭС. Бывший главком армии США в Европе Бен Ходжес назвал риск применения ядерного оружия России маловероятным и добавил, что Вашингтону придется непременно ответить, но ответ не обязательно будет ядерным. Директор Центра стратегии и безопасности при Атлантическом совете Мэтью Кронинг сказал, что лучшим ответом США на применение ядерного оружия может стать усиление поддержки Украины и нанесение ограниченного удара обычными средствами по российским силам и базам, начавшим атаку. Газета сообщила, что администрация Байдена предупредила Кремль о серьезных последствиях, но намеренно не уточнила, какие формы они примут. В 2020 году эксперт Венского центра по разоружению и нераспространению, участник советско-американских переговоров по контролю над вооружениями в 80-х-90-х годах Николай Соков рассказал российскому коммерсанту, что еще в 96-м году министр атомной промышленности Виктор Михайлов предлагал для цели, которой задним числом можно назвать деэскалацией, произвести значительное число боеприпасов сверхмалой мощности. Соков также заявил, что в 1999 году, когда в военной мысли появилась упомянутая выше знаковая статья, Академия РВСН опубликовала исследование об эскалации для деэскалации. В нем речь шла о том, что в широкомасштабном неядерном конфликте с высокими ставками Россия может пересечь ядерный порог, если окажется на грани поражения. Насколько ограниченным было бы применение, осталось неясным. Есть основания считать, что очень ограниченным. Натужный энтузиазм кремлевской пропаганды пока не позволяет многим гражданам России увидеть, что грань поражения, возможно, ближе, чем кажется. Но и владеющие объективной информацией российские стратеги рискуют столкнуться с принципиальным противоречием. Лестница эскалации в их восприятии подразумевает быстрое восхождение на следующую ступень с нарастающей интенсивностью обмена ударами, либо деэскалацию с политическими уступками. Но силы не равны, в арсенале США есть и другие инструменты, помимо ядерных и обычных вооружений. Тотальные санкции, блокада, воздействие в сфере программного обеспечения в узких местах российской инфраструктуры и так далее. Они создадут бесчисленные вызовы основам функционирования и выживания российского государства в очень короткий период времени. И с ними система управления и жизнеобеспечения, которая, обрабатывая информационные потоки, еле дышит сегодня в относительно щадящих условиях, по всей видимости, не справится. С точки зрения движения вверх и вниз по лестнице эскалации, такая стратегия будет выглядеть неправильной, горизонтальной и парадоксальной. Однако Вашингтон вряд ли прибегнет к шаблонным предсказуемым мерам. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS высказался прямо и недвусмысленно. Любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России. Вернувшись к образу загнанной в угол питерской крысы, важно понять, что она не анализирует большинство сигналов и не видит мир во всей сложности. Ее зрение становится туннельным, а сознание стремится интерпретировать любое явление как сигнал к действию нападать или бежать. Поэтому надежда на то, что напуганная холодной зимой, ядерной угрозой или реальным демонстративным применением ядерного оружия старая Европа вынудит Украину и ее ближайших союзников дать Путину какую-то победу, выглядит в рамках этой упрощенной картины мира куда более реалистичной и осязаемой, чем расчет на несколько ходов вперед, подтверждающий бесперспективность шантажа, который, скорее всего, приведет не только руководство, но и народ России к страшным результатам. В Москве есть серьезные аналитики, и они могут оценить и описать эту перспективу, но Путин вряд ли услышит их, даже если каким-то чудом выслушает. В системе нет никого, кто мог бы эффективно сказать Путину, что он поступает неправильно, заявил вчера в эфире CBS госсекретарь США Энтони Блинкен. Вероятность того, что за угрозами признания сепаратистских образований, аннексии территории, вторжения в сопредельные страны, отключения Европы от газа и так далее, последует ядерный шантаж, весьма высока и выглядит вполне органично в контексте предыдущих событий. Примерно в получасе ходьбы от Баскова переулка, где в доме номер 12 Владимир Путин и его приятели гоняли крыс, находится знаменитый Мариинский театр. За 60 лет до рождения нынешнего президента России на его сцене состоялась премьера балета Чайковского «Щелкунчик». Либретто для него создал Мариус Петипа на основе истории Щелкунчика Александра Дюма, которая представляла собой крайне вольный, изменивший суть и смысл оригинального произведения, перевод сказки Гофмана. Она называлась «Щелкунчик и мышиный король» и была более многослойной в символическом и философском плане. Второй персонаж в ходе неоднократных переделок не только выпал из названия, но и опустился до уровня злобного антагониста из дешевого комикса. А ведь мышиный или крысиный король, хоть и малоприятный, отталкивающий, но интереснейший феномен. Изредка люди находят мышей или крыс, хвосты которых спутались или срослись так, что они не могут отделиться друг от друга. В Средневековье многоголовым крысиным королям приписывали власть над другими грызунами и связывали ассоциировали их с грядущими бедствиями. Составные части такого короля, конечно же, не обладают единым разумом и волей, но создавшееся положение вынуждает их сосуществовать ради выживания и в то же время конкурировать за лучшие куски пищи. Этот образ нередко встречается в литературе. В данном случае его можно использовать как метафору для описания правящей элиты, в частности, современной российской. То, что комментаторы, упрощая, называют «Путин», далеко не всегда является единым целым. В наши дни такие клубки грызунов находят очень редко. Последний раз это случилось в Эстонии 21 октября 2021 года. В тот день на заседании Валдайского клуба Владимир Путин говорил о ядерной войне в весьма зловещем контексте. Перед этим он в очередной раз признался в любви к наследию Ивана Ильина. «Читаю до сих пор. У меня книжка лежит на полочке. И время от времени снимаю, читаю». Что, вероятно, было демонстративным ответом критикам, утверждающим, что распространение идей Ильина в Кремле способствует фашизации России. К теме ядерной войны Путина подвел Дмитрий Суслов из Высшей школы экономики. Вы сегодня отметили в своем выступлении, что противоречия в мире, как международные, так и внутригосударственные, достигли такого уровня, при котором в предыдущей эпохе вообще возникали мировые войны. Пока мы мировой войны не наблюдаем, по крайней мере, горячей, наверное, мы ее не наблюдаем, потому что есть ядерное оружие в мире. Но означает ли это, что ее в принципе произойти не может? И ведь если произойти не может, то тогда получается как по Достоевскому. Если Бога нет, то все возможно. То есть если нет угрозы мировой войны, то это полная безответственность. Можно сделать все, что угодно, потому что мировой войны не будет. Какие тогда преграды для агрессивной политики? Далее последовал пропагандистский пассаж о борьбе России за мир, но он менее интересен, чем попытка вывернуть слова Достоевского наизнанку. Путин ответил в привычной манере. Мы очень много говорим позитивного, важного, но многие вещи наши партнеры предпочитают просто не замечать. Поэтому просто так говорить бессмысленно. Надо добиваться того, о чем мы говорим. Это непростая работа, непростая задача. Мы будем над этим работать, безусловно. Вы сказали по поводу ядерного оружия. Это огромная ответственность ядерных держав. Вы также сказали о том, что в этих условиях о Третьей мировой войне говорить бессмысленно. Но существует все-таки угроза полного взаимного уничтожения. Не будем об этом забывать. Здесь вновь проклюнулась проблема правдоподобия. Путин посетовал, что его не замечают, не прислушиваются к тому, как он, к примеру, пересказывает идеи Ильина или брежневскую доктрину ограниченного суверенитета, и тут же упомянул угрозу взаимного ядерного уничтожения после того, как Дмитрий Суслов придал ему черты карающего божества. Ключевую эсхатологическую идею этого квазирелигиозного культа, адепты которого, кажется, верят, что благодаря ядерному оружию все же получат карт-бланш во внешнеполитическое людоедство, Путин сформулировал 3 годами ранее, там же, в Сочи, на Валдайском форуме, рассуждая о ядерной войне. «Мы, как жертва агрессии, мы, как мученики, попадем в рай. А они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют». Комментаторы тогда гадали, в какой степени отражают эти слова внутреннее состояние Путина. Верит ли он в то, что говорит, или просто стремится выглядеть опасным, не вполне адекватным, а значит, более правдоподобным в контексте ядерного апокалипсиса. Все законы, доктрины, концепции, стратегии Российской Федерации распространяются на всю ее территорию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров позавчера на пресс-конференции в ООН, отвечая на вопрос о том, распространяется ли ядерная доктрина на регионы Украины, аннексию которых Россия может законодательно закрепить в ближайшие дни. Ядерный шантаж почти наверняка будет становиться все более грубым, параллельно ухудшению положения российской группировки в Украине и ситуации в России. Вероятно, Кремль, манипулируя ядерной угрозой, попытается быстро зафиксировать, заморозить новый статус-кво. И если шантаж сработает хотя бы отчасти, к нему, вне всяких сомнений, прибегнут и в будущем, вместо того, чтобы, как говорили в прошлом веке, остановиться на Судетах. Возникает экзистенциальная угроза не только для Украины или стран Евросоюза, но и для всего человечества. Когда люди в наши дни находят мышиного или крысиного короля, они иногда не убивают грызунов, а пытаются отделить их друг от друга, давая им шанс спастись. Часть представителей региональных элит РФ, прежде всего в национальных автономиях, предчувствуя коллапс государственной машины или по каким-то другим причинам, уже размышляет о том, что своевременно дистанцироваться от центральной власти в той или иной форме сумеет дистанцироваться и от ответственности за военные преступления, ядерный шантаж или, боже упаси, ядерный удар. удары. Об этом свидетельствует осторожные, но постоянные сигналы с мест, попытки наладить связи за рубежом. Но часть столичных элитных группировок и большое количество силовиков по-прежнему остаются частью гигантского крысиного короля, не представляет иной перспективы и вряд ли увидит возможность выпутаться, если какая-то авторитетная сила не укажет на нее. В конечном счете, проблема ядерного шантажа упирается в психологию. Бежать ей было некуда. Когда-то давным-давно на лестничной клетке в Басковом переулке в бывшем особняке баронессы фон Таубе индукция страха объединила подростка и крысу в желании оказаться как можно дальше друг от друга. Не исключено, что разгадка ядерного ребуса будет найдена именно там, благодаря эпизоду из забытой книги. И тогда дверь на пятом этаже старого питерского дома захлопнется навсегда.
Это была позиция Дмитрия Маниавы. Текст прочитал Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.